А самый главный путь, которым отыскиваем то, к чему обязывает нас долг, есть изучение богодухновенных писаний. Поэтому в чем бы кто ни сознавал себя недостаточным, занимаясь писанием, в нем, как в общей какой-то врачебнице, находит врачевство, пригодное своему недугу. И любитель целомудрия часто перечитывает историю об Иосифе, находя его не только воздерживающимся от удовольствий, но по навыку расположенным к добродетели. А мужеству обучается у Иова, который при несчастном перевороте его жизни, в одно мгновение сделавшись из богатого бедным и из благочадного бесчадным, сам в себе не переменился, но даже без огорчения перенес и то, что друзья, пришедшие для утешения, ругались над ним и усугубляли скорбь его. Опять, кто имеет в виду, как в то же время быть и кротким, и великодушным, чтобы против греха действовать гневом, а на людей кротостью, тот найдет Давида мужественным в военных подвигах, но кротким и неколебимым при воздаянии врагам. Таков и Моисей, который с великим гневом восстает на согрешивших перед Богом, но с кротким сердцем переносит клеветы на него самого. Если за чтениями следуют молитвы, то душа, движимая любовью к Богу, приступает к ним бодрее и зрелее. Таким образом делаемся мы храмом Божиим, когда непрестанное памятование не прерывается земными заботами и ум не возмущается внезапными страстными движениями. И прежде всего надобно стараться не быть невеждою в употреблении дара слова, отвечать без надменности, не прерывая собеседующего, когда говорит что полезное, без желания бросить от себя на показ слово, назначая меру и слову, и слуху. Надобно учиться, не стыдясь, учить, не скупясь, и если что узнал от другого, не скрывать всего, уподобляясь негодным женщинам, которые подкидывают незаконнорожденных детей, но с признательностью объявлять, кто отец слова. В напряжении голоса должна быть предпочитаема середина, чтобы при малом напряжении не оставался он неслышным и при большом усилении не делался несносным. Надобно самому с собою обдумывать, что будешь говорить, и потом уже пускать слово в народ. Во всяком случае, хотя бы надлежало сделать и выговор, надобно избегать жестокости, ибо если сам себя унизишь по смиренно-мудрию, то найдешь удобный доступ к имеющему нужду в уврачевании. А часто полезен нам и тот способ выговора, какой употреблен пророком, который согрешившему Давиду не от себя произнес определение суждения, но, употребив вводное лице, сделал самого Давида судьею собственного своего греха. Надобно, чтобы хитон был собран на теле поясом. Впрочем, подпояска лежала не выше чресл, это было бы женоподобно, и не так слабо стягивалось, чтобы хитон мог развиваться, это было бы изнежено. Походка должна быть немедленная, которая бы изобличала душевное расслабление, и нескорая и торопливая, которая бы обнаруживала исступленные движения души. Цель одежды одна — служить для плоти покровом, достаточным зимою и летом. Одним словом, как в одежде надобно предпочитать необходимое, так в пище удовлетворит нужде хлеб, жажду утолит у здорового вода, и еще варенье из семян могут поддерживать в теле крепость для необходимых потребностей. А пищу вкушать должно, не выказывая бешеной жадности, но во всем соблюдая твердость, кротость и воздержанность от удовольствий, даже в это самое время имея ум не праздный от мысли о Боге. Молитвы по вкушении пищи пусть содержат в себе и благодарение за дарованное, и прошение обетованного. На принятие пищи должен быть назначаем один определенный час, и притом один и тот же в продолжении известного срока. Из 24 часов в сутках он только один употребляем для тела. Все же прочие часы, чтобы проводил подвижник в умном делании. Сон должен быть легкий, от которого без труда можно пробудиться, и какой естественным образом следует после малого вкушения пищи. А погружение в глубокое усыпление до расслабления членов, чем дается время неразумным мечтаниям, придает спящего таким образом ежедневной смерти. Напротив того, на что другими употребляется утро, на то подвижником благочестия служит полночь, потому что ночное безмолвие всего более дает свободу душе, когда ум наедине пребывает с Богом и, как исправляет себя припоминанием соделанных грехов, так предписывает себе правила к уклонению от зла и испрашивает содействие у Бога. Таково мое тебе сказание братской любви, а ты соблаговоли вознаградить меня святыми своими молитвами, чтобы спастись мне от настоящего лукавого века и от безрассудных людей. Освободившись же от всякого греха, а лучше сказать, отделившись от самого врага нашей жизни, чистым сердцем узреть в познании Бога по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Основой возраставшего с годами духовного могущества Сергия было постоянное сосредоточение всех его мыслей, всей воли, всех сил души на образе Иисуса. Несокрушимая последовательность в исполнении заповедей Спасителя к концу жизни принесла Сергию небывалую власть над душами людей. Современники ощущали словно бы оживший в нем героический дух первых времен христианства. Именно завет Иисуса «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» заставили Сергия выйти из уединения, ибо смирению нельзя было научиться в одиночестве. Посвятив годы незримого духовного труда достижению смирения, этой полузабытой ныне добродетели, Сергий вполне овладел ею. Один из самых тонких исследователей русской агиографии, основатель учения о святости как категории духовной культуры русского средневековья Федотов, говоря о Сергии, справедливо заметил: «Смиренная кротость – основная духовная ткань его личности». Действительно, именно кротость, та самая, которую Иоанн Лествичник называл матерью любви, стала плодом его многолетнего самовоспитания. Торный путь монаха к смирению через послушание под началом опытного в подвижничестве старца. Сергий, не окончив этой школы, искал случая взять на себя добровольное послушание не только у каждого из братьев в отдельности, но и у всей общины в целом. Таким необычным послушанием и стало его безвластное игуменство в общине 12. Что мы, люди совсем другой эпохи, можем подчерпнуть из духовного опыта Сергиева смирения? Прежде чем искать ответ на этот вопрос, следует восстановить в правах добродетели само слово «смирение». Ныне для многих оно ассоциируется с примитивно понимаемым евангельским тезисом: «Ударившему тебя по щеке, поставь и другую». Эти слова Иисуса обычно воспринимаются иронически, как призыв к непротивленчеству, которое, в свою очередь, кажется нам чем-то нелепым для нормального, физически здорового человека. Но совсем иначе понимали их люди средневековья. В отличие от нас, они всегда видели за словами о пощечине того, кто их произнес: Сына Божьего, повелителя всего и вся. Все его слова и дела нашего ради спасения. Завет о правой и левой щеке не признак слабости, но, напротив, высшей силы, способности стать над собственным «я», принести его в жертву общему спасению. Сокровенный смысл этих слов Иисуса точнее всего раскрыл апостол Петр в своем известном наставлении: «Не воздавайте злом за зло». Ему вторит Василий Великий: «Не исцеляйте зла злом». Отчаянная попытка разорвать бесконечную цепь зла, который сковано человечество, с помощью самоотречения и самопожертвования. Вот что кроется в словах Иисуса о пощечине. И если люди в большинстве своем до сих пор не последовали его совету, то это отнюдь не означает, что они нашли более действенное решение основной задачи бытия. Отказ от зла, совершаемого во имя социальной справедливости или иной высокой цели, не блажь юродствующих во Христе. Это позиция, прямо противоположная печально знаменитому девизу иезуитов: «Цель оправдывает средства». Преодоление зла добром, силы смирением, ненависти, любовью – один из ключевых вопросов истории человечества. Действительность продолжает оставаться жестокой. Она на каждом шагу опрокидывает мечты идеалистов, как только они пытаются воплотить их в жизнь. И все же здесь, и, может быть, только здесь, открывается даль, свет, свобода. И не случайно именно этот вопрос притягивал к себе мыслителей и пророков России, Гоголя и Толстого, Достоевского и Соловьева, Бердяева и Булгакова. Их далеким предтечей был и Сергий с его смиренной кротостью и властью без силы. Сергиево смирение было формой самоотречения, основы всякого истинного подвижничества. На деле оно выражалось в умении властвовать собой, не отвечать гневом на гнев, обидой на обиду, оскорблением на оскорбление. И не только не отвечать, но и не таить в сердце недоброго чувства. Стирать из памяти причиненное кем-то зло – это смирение, необходимая предпосылка всеобъемлющей любви к людям, которая есть высшая и последняя мудрость Евангелия. Ярким и своеобразным проявлением напряженной духовной жизни Сергия были его видения. И если в период одиночества из мрака зимнего леса ему не раз являлись демоны, то теперь они, посрамленные, отступили от праведника. На смену им пришли иные, светоносные образы. Об одном из этих ранних видений, видении о птицах, рассказывает житие Сергия. Словно огненная точка в фокусе линзы, это видение было вспышкой накопившегося нервного напряжения. Главная и неизбывная тревога Сергия в ту пору – тревога за будущее общины, причудливо переломившись в образах Священного Писания, стала реальной основой этого видения. Сбережения архимандрита Симона были быстро истрачены, а нужда не только не исчезла, но еще более обострилась – с увеличением численности братьев. Многодневные голодовки следовали одна за другой. В этих условиях особенно жительный устав неизбежно раскалывал общину на сытых и алчущих. Сергий, по своему обыкновению, искал ответы на вопросы, которые ставила перед ним жизнь в Евангелии. Он вновь и вновь вспоминал те строки, где говорилось о борьбе телесного и духовного начала в человеке. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Именно так он и поступал, когда жил один. Но теперь он нес ответ перед Богом за благополучие целого сообщества иноков. Часто мысль его останавливалась на известном рассуждении Спасителя о птицах небесных. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Образ иноков, живущих беззаботно, как птицы, которых Творец никогда не оставляет без пищи, преследовал Сергия. Именно этот образ и стал темой первого из видений. Однажды поздно вечером, когда он, уединившись в келье, молился о благополучии монастыря, кто-то позвал его. Игумен отворил оконце своей кельи и увидел в небе чудесное сияние. И вновь прозвучал голос: «Сергий, молишься о своих чадях, и Господь моление твое прият». И тут он увидел множество птиц, зело красных, прилетевших не токмо в монастырь, но и округ монастыря. Неведомый голос пояснил видение. Множество птиц – это множество учеников и последователей, которые будут у Сергия на этом месте. Потрясенный видением, Сергий стал звать жившего в соседней келье Симона. Прибежавший на крик игумена Симон увидел только лишь часть некую света оного. Сергий рассказал ему все по порядку, и они еще долго, душею трепещущи, обсуждали неизреченное видение. Собирая сведения о Сергии, Епифаний Премудрый тщательно записывал рассказы о совершенных им чудесах. Первое чудо заключалось в том, что по молитвам Сергия во враге близ монастыря из земли ударил родник. Это вызвало всеобщую радость. Прежде монахам приходилось носить воду издалека. Второе чудо – исцеление Сергием некоего бесноватого вельможи. С помощью креста и молитвы игумен изгнал бесов из одержимого, и он ушел из обители совершенно здоровым. Оба рассказа весьма традиционны по сюжету. Они перекликаются с некоторыми известными эпизодами из Библии. Первый напоминает изведение воды Моисеем во время бегства евреев из Египта. Второй – многочисленные исцеления бесноватых, которые совершал Иисус. Возможно, что в основе этих рассказов лежат реальные события. Рождение родника в одном из оврагов, окружающих монастырь, вещь вполне естественная. Не столь уж фантастично и исцеление бесноватого. Человек с таким высоким потенциалом внутреннего напряжения, как Сергий, вероятно, мог с помощью внушения исцелять психические расстройства, да и иные болезни, вызванные нарушениями в области высшей нервной деятельности. В ту религиозную эпоху такого рода медицина была гораздо более действенна, чем в более поздние времена. Настоящую бурю вызвали в душе Сергия события, положившие конец его неофициальному игуменству, принятие священнического сана и введение в обители общего жития. Они произошли одно за другим в 1353-1354 годах и, как уже отмечалось, были, по-видимому, тесно связаны друг с другом. Нет никаких оснований сомневаться в свидетельстве жития. Сергий действительно не хотел для себя ни священства, ни игуменства. Долгие годы, заглушая голос крови, он воспитывал в себе смирение и избегал любой власти. И вот теперь, когда священный грост смирения был, наконец, возвращен в его душе, ему приходилось разрушать то, что он столь кропотливо созидал. Священство – это честь, это некое превосходство над окружающими. Игуменство – это власть с грозой, это обязанность быть духовным отцом братьев, наставником и пастухом. И вместе с мерой власти возрастает и мера ответственности перед Богом за ее употребление. Переход к новому состоянию был для Сергия подлинной трагедией, ибо он влек за собой громадные утраты в том, что подвижник ценил более всего в смирении и внутренней свободе. Что же все-таки заставило его принять власть? Разумеется, это не могла быть какая-то внешняя сила, чьи-то уговоры или принуждения. Это решение зрело в нем медленно и неуклонно в долгих раздумьях и беседах с людьми, мнением которых он дорожил. К введению общего жития склоняла внутренняя потребность общины. Разрастаясь, она в условиях особного жития испытывала все более острые внутренние противоречия, вызванные имущественным неравенством. Вероятно, Сергий глубоко страдал, становясь свидетелем и невольным участником конфликтов между братьями. Автор жития Сергия не считает нужным говорить об этой неприглядной стороне жизни общины. Однако описанный им подлинный раскол, вызванный введением общего жития, образовался, конечно, не на пустом месте, а именно как закономерный итог старых расприй. Мысль о введении общего жития, несомненно, посещала Сергия и при чтении Киево-Печерского «Потерика». Приверженцем этого уклада иноческой жизни был отец русского монашества Феодосий Печерский, пример которого всегда был путеводным для Сергия. И все же главная, коренная причина, заставившая радонежского игумена решиться на перестройку всей жизни в общине, заключалась в том, что в этом он увидел высшую форму проявления любви к людям. Он мечтал о создании сообщества праведников, людей правды, живущих по заветам Спасителя. Для мира монастырь должен явить достижимость и действенность христианских идеалов и, в первую очередь, любви и единомыслия. Для Бога, которого Сергий всегда ощущал рядом, как бы невидимо наблюдавшим за всем происходящим, иноки должны были стать теми немногими праведниками, во имя которых он некогда обещал Аврааму сменить гнев на милость и пощадить даже Содом и Гоморру. Собрав всю свою любовь и всю волю, он должен был совершить почти чудо, примирить извечных врагов, человека и общества, равенство и иерархию, вечность и повседневность. Монастырь должен уподобиться тому горчичному зерну, о котором говорил Иисус. Оно, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
В то время как Сергий совершал свое служение, его брат Стефан оказался в самом центре драматических событий 40-х годов XIV века. Будучи духовником великого князя Семена Ивановича, он видел скрытую для других постоянную борьбу между совестью и политическим расчетом, происходившую в сознании его духовного сына. Как и его отец, Семен был очень противоречивым человеком. Жестокий и беспощадный как правитель, он смотрел на свою деятельность как на служение высшим интересам и потому надеялся на оправдание на страшном суде. Князь верил в то, что московское домостроительство угодно самой Богородице. Однако все возраставшее бремя грехов порой приводило Семена в отчаяние. Не переполнилась ли чаша милосердия и терпения Всевышнего? Не навлек ли он на себя и на свой род гнев Божий, которому никто не в силах противиться? Исповедуя князя, Стефан часто ощущал себя слабым, беспомощным рядом с ним. Ему казалось, что Семен находится в каких-то особых, близких и вместе с тем сложных, трудных отношениях с Богом. Духовник умел хранить тайну исповеди. Однако то, что открывал ему великий князь, было слишком важным, чтобы он мог об этом не думать. Разрешая Семена от грехов и назначая покаяние, Стефан сам нуждался в мудром совете и сочувствии. Лишь с двумя людьми духовник мог говорить обо всем. То были Алексей и Сергий. Первый из них был его покровителем и наставником. Стефан не только по своему положению, но и по старой привычке не мог смотреть на Алексея иначе, как снизу вверх. По-другому чувствовал себя Стефан во время редких встреч с братом. Здесь он отдыхал душой после изнурительного плавания по волнам многомутного моря житейского. Из рассказов брата перед Сергием вставала полная тревог жизнь Москвы. Со всех сторон ей грозили опасности, козни внешних и внутренних врагов. В тяжелой борьбе она отстаивала и приумножала свои завоевания. Кругозор московских правителей не ограничивался северо-восточной Русью. Они внимательно следили за тем, что происходило в разных уголках христианского мира и в азиатских степях. Москва осознавала себя частью единого политического организма Восточной Европы. Здесь в первой половине XIV века шли сложные, противоречивые процессы. Одни государства только нарождались, другие переживали период расцвета, третьи клонились к закату. То тут, то там происходили великие события, определявшие судьбы народов и династий. В беседах братьев постоянно звучала мысль о Боге. Для Стефана, как и для Сергия, Бог был главным двигателем всего, что происходило между людьми. Пути Господни неисповедимы, но воля Его могла являться в знамениях и пророчествах. Разгадать их тайный смысл могли лишь те, кто угодил Всевышнему праведной жизнью. Проникшийся московскими идеями, Стефан убеждал брата, что дело, начатое Иваном Калитой и продолженное его сыном Семеном, священно. Это дело — собирание Руси, возрождение ее былой славы и могущества. Но над Москвой, над домом Даниила, все еще тяготеет гнев Божий. О том, что Всевышний не простил московских князей, свидетельствовала череда грозных и знаменательных событий. Второй сын Калиты, Иван, зимой 1341 года женился на дочери брянского князя, а через год молодая княгиня Феодосия умерла. Спустя года полтора случилось новое, на этот раз куда более страшное событие. В субботу, 31 мая 1343 года, накануне Троицы в Москве вспыхнул пожар. Огонь бушевал весь день. Одних только церквей сгорело около трех десятков. На следующий день вместо праздничного веселья Москва рыдала на пепелищах. Летописец записал то, что было тогда у всех на устах. С того памятного 1328 года, когда Иван Калита вместе с татарами разорил всю Тверскую землю, пролил реки русской крови, это был уже четвертый пожар великий на Москве. Все знали, что пожар — одна из казней Божьих. В 1344 году он начал огромное по размаху богоугодное дело. Выстроив в Московском Кремле 4 каменных храма, Иван Калита не нашел средств для того, чтобы достойно их украсить. Семен решил совершить то, что не успел сделать его отец. Собрав лучших живописцев, он заказал им роспись кремлевских церквей Михаила Архангела и Иоанна Лествичника. Митрополит Феогност также пожелал принять участие в богоугодном деле. Приглашенные им иконники-греки в 1344 году расписали дом Святой Богородицы, Московский Успенский собор. Дошла очередь и до колокольни. В 1346 году по княжескому заказу мастер Борис Римлянин отлил для нее 5 колоколов. Расцветали стенописями и наполнялись сиянием драгоценной утвари кремлевские церкви. Возносила к небесам свои заливистые перезвоны колокольня. Но по-прежнему тяжело, неспокойно было на душе у великого князя. Господь не давал ему главной отрады и надежды правителя, сына, продолжателя рода и дела. Вскоре после кончины Анастасии Семен женился вторично. Его избранницей стала дочь смоленского князя Федора Святославича. Второй брак великого князя оказался еще менее удачным, чем первый. Не позднее, чем через год после свадьбы, Семен отправил жену обратно к отцу. Развод великого князя вызвал осуждение в церковных кругах. Впрочем, иерархи и без того недолюбливали Семена. Их раздражал его властный и независимый характер. За глаза они называли его «гордым». Это прозвище звучало как оскорбление. Согласно христианским представлениям, гордость была противоположностью кротости и смирению. Она стояла в одном ряду с тяжелейшими грехами. Убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство — все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Апостол Марк. Великого князя мало беспокоили косые взгляды иерархов. Эти люди не могли повредить его душе. Он хорошо знал истинную цену их благочестия, знал, какими темными путями каждый из них достиг своего положения. Но не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Гораздо важнее, нежели суждение князей церкви, было для князя другое. Как отнесется к его разводу и третьему браку высший, нелицеприятный судья? Не навлечет ли он своими действиями на себя и на Москву новое, еще более страшное наказание? И тогда Семен пришел к мысли о небывалом покаянии. Он решил жениться на дочери казенного варде в 1339 году князя Александра Тверского Марьи. Казнь Александра и его сына Федора была подготовлена Иваном Калитой, а отчасти и самим Семеном. Как и его отец, казненный в Орде в 1318 году Михаил Тверской, Александр чтился в народе как невинная жертва злобы и коварства московских князей. Кровь мучеников, разрубленных на части ханскими палачами, пала на дом Даниила Московского. Быть может, в этом была главная причина гнева Божьего. Браком с Марьей Тверской Семен надеялся заслужить прощение Всевышнего. Возможно, у князя была и тайная заветная мысль: со временем потомки Семена и Марьи должны были объединить под своей властью оба княжества. Увлеченный своей идеей, Семен готов был пойти на все ради ее осуществления. Он вконец испортил и без того натянутые отношения с митрополитом Феогностом. Тот, ссылаясь на церковные каноны, категорически отказался дать согласие на третий брак великого князя. С помощью придворных книжников Семен подобрал веские аргументы в свою пользу, напомнил митрополиту о том, что некогда в третий брак вступил даже знаменитый византийский император Константин Мономах, однако Феогност был непреклонен. И тогда, воспользовавшись отсутствием митрополита, Семен в 1347 году женился без его согласия. Все причастные к этой свадьбе, княжеские послы, ездившие за невестой в Тверь, придворные клирики, венчавшие Семена и Марью, наконец, сам он со своей молодой княгиней рисковали быть отлученными от церкви. Лишь ценой щедрой милостыни Семен сумел получить признание своего брака константинопольским патриархом. Третий брак Семена поначалу был очень удачным. Супруги полюбили друг друга. В княжеской семье один за другим рождались сыновья — Даниил, Михаил, Иван, Семен. В их именах как бы переплеталась история Москвы и Твери. Злые языки говорили, недостает лишь Александра. Однако радость великого князя была преждевременной. Уже давно то в восточные, то в западные ворота Руси стучалась незваная гостья — чума. Она считалась одной из самых страшных казней Божьих. Весной 1353 года моровая язва, так называли на Руси чуму, пришла в Москву. Обычные в таких случаях меры предосторожности, карантины на дорогах, сожжение домов умерших оказались бесполезными. Против моровой язвы не устояли и могучие, сложенные из вековых дубовых стволов кремлевские стены. Вскоре чума пришла в митрополичьи и княжеские хоромы. Никто не знал тогда, что заразу разносят не только больные люди, но и крысы, обитавшие в сточных канавах, на чердаках и в подвалах деревянных домов. 11 марта 1353 года умер митрополит Феогност. Вслед за ним умерли два сына великого князя Иван и Семен. Остальных его сыновей к этому времени, по-видимому, уже не было в живых. Безгранично было горе великого князя. Вместе с младенцами-сыновьями он утратил то, ради чего жил. Мечту о будущем московском царстве, на престоле которого будут сидеть его потомки. Перед Семеном открылась страшная правда. Гнев Божий не прекратился, а лишь ненадолго затих. И вот он вновь разгорелся. Подул ветер и выбросил птенцов из гнезда на холодную землю. Умевший мужественно переносить удары судьбы, Семен на этот раз бессильно опустил руки. Никто не в силах противиться Всевышнему. Вместе с княгиней Марьей они подолгу молились перед древним образом Спаса, который по преданию принадлежал самому Александру Невскому, прадеду Семена. Утешая великого князя, придворные клирики напоминали ему о судьбе библейского праведника Иова. Испытуя твердость его веры, Бог отнял у него все, но потом вернул сторицей. Однако многогрешного Семена ждал иной жребий. Едва справив сороковины митрополита Феогноста, он почувствовал признаки той же болезни. В своем завещании князь Семен, позаботившись о будущем московского дела, не забыл и традиционных распоряжений, направленных на спасение души. Он велел отпустить всю челядь, простить ей долги. Желая предстать перед Всевышним в ангельском чине, князь принял схиму и получил монашеское имя Сазонта. 26 апреля 1353 года великий князь Семен Иванович скончался. А 6 июня, через 2 дня после окончания 40-дневного траура по Семену, умер его младший брат Андрей. Вероятно, причиной его кончины была все та же моровая язва. Вновь, как и после смерти Ивана Калиты, все видные русские князья устремились в Орду, где решалась судьба великого княженья Владимирского. Однако и на сей раз недругов Москвы ожидало разочарование. Хан Джанибек не возражал против того, чтобы Иван Иванович, наследуя брату, занял не только московский, но и владимирский стол. Получив ярлык, Иван взошел на великое княженье Владимирское 25 марта 1354 года. У кормила московского корабля оказался человек, пригодный лишь для роли гребца. Повсеместный разгул черной смерти, трагический конец великого князя Семена были для Сергия свидетельством силы Божьего гнева, по-прежнему тяготевшего не только над Москвой, но и над всей северо-восточной Русью. Вновь и вновь он убеждался, спасти страну могли только сильные перед Господом праведники.
Глава 5. Ветви лозы. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Евангелие от Иоанна. Перестройка монашеского обихода на началах общего жития, как и ожидал Сергий, оказалась сложным и многотрудным делом. Прежде всего, необходимо было выработать новый устав – закон внутренней жизни обители. Вероятно, вместе с грамотой о введении общего жития патриарх прислал и список общежительного устава, который следовало взять за основу. В Византии в этот период сосуществовали 2 основных вида монастырских уставов – Константинопольского, Студийского монастыря и обители Саввы Освященного близ Иерусалима. Существенно различаясь в разделе, посвященном порядку богослужения, они были очень близки в вопросах устройства монашеской общины. Источники не сообщают, какой именно устав, студийский или иерусалимский, был принят во времена Сергия в Троицком монастыре. Однако несомненно, что основные его положения были достаточно традиционны для восточного монашества. Они хорошо известны по многочисленным русским спискам византийских общежительных уставов. В основе организационной части нового устава лежали 3 принципа – равенство, послушание и четкое распределение обязанностей. Равенство обеспечивалось отсутствием у иноков какого-либо личного имущества и общей трапезой. Залогом послушания служили различные формы воздействия игумена на братьев – от отеческого внушения до изгнания из монастыря. Распределение обязанностей определялось продуманной системой служб. День в монастыре начинался с рассветом. Вступление в храм совершалось в строго определенном порядке. Все братья выстраивались в шеренгу на паперти. Священники и диаконы становились впереди. Иерей, которому надлежало совершать в этот день службу, входил в храм первым. Перед ним шествовал чтец с горящей свечой. Священник кадил перед иконами, произносил несколько ритуальных возгласов. Лишь после этого остальные иноки
чинно по порядку входили в церковь с пением псалмов. Все монахи, в том числе и неграмотные, должны были знать псалтирь наизусть. Во время богослужения каждый монах стоял на своем месте. Игумену полагалось находиться в первом ряду справа, келарю слева. Перед царскими вратами стояли монахи-священники, по сторонам иеродьяконы. Случалось, во время утреннего бдения иноки начинали перешептываться, переминаться с ноги на ногу, даже дремать. Благочиние немедленно восстанавливали два инока-надзирателя, стоявшие справа и слева от толпы. Братья, которым надлежало отправиться куда-либо по монастырским делам, могли уходить из церкви до окончания службы. Все прочие стояли неподвижно до конца. Распорядок монастырской трапезы был строг и неукоснителен. Обычно иноки имели две ежедневные трапезы – обед и ужин. Во время Великого Поста допускалась лишь одна трапеза, а в некоторые его дни положено было только сухоядение. Обед состоял из супа и каши. Мясные блюда полностью исключались из меню иноков. По праздникам монахи имели на трапезе утешение – кутью или пироги. Летом на монастырском столе появлялись овощи и фрукты, грибы и ягоды. В определенные дни на трапезе допускалась свежая, соленая, копченая и вяленая рыба. Приготовление пищи начиналось весьма торжественно. От неугасимой лампады, горящей в алтаре храма, зажигали лучину. Затем, бережно укрыв от ветра, ее несли в поварню, и там священным огнем поджигали дрова в печи. В трапезной иноки занимали места за столом в соответствии со своим положением в обители. Постепенно в монастырях возникло своего рода местничество. Нередко за право сидеть ближе к игумену возникали ожесточенные споры. Во время трапезы один из братьев читал вслух жития святых. Разговоры за столом категорически воспрещались. Остатки трапезы, куски и крошки хлеба, тщательно собирали и выносили за ворота, где их уже ждали нищие. После обеда, но до захода солнца, совершалось вечернее. За ужином следовало новое богослужение по вечерии. В качестве напитков в византийских монастырях употребляли вино, разведенное водой. В русских обителях высокого жития хмельные напитки были запрещены. Известно, что сухой закон ввел в своем монастыре ученик Сергия Кирилл Белозерский. Относительно самого Сергия прямых сведений на сей счет не сохранилось. Кроме трапезы, маленькой радостью в жизни иноков была баня. Поскольку она была праздником тела, отцы монашества смотрели на нее очень косо. Византийские уставы разрешали инокам посещать баню не чаще, чем один раз в месяц и только поодиночке. Последнее требование объяснялось традиционной нормой монашеского обихода: ни перед кем не обнажай ни одного члена своего. Для посещения бани требовалось особое разрешение игумена. В Великий пост мыться в бане монахам вообще воспрещалось. Традиционную любовь русских к бане не могли одолеть даже строгие запреты византийских уставов. Ограничения на посещение бани аккуратно выскабливали из их текстов. Привычку к чистоте телесной оправдывали словами апостола Павла: «Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа». Значение института старчества в русском монашестве на протяжении веков существенно изменялось. Однако сохранялась и несомненная духовная преемственность. К старцам сергиевского времени вполне можно отнести суждение Достоевского, в основе которого лежат его впечатления от встречи бесед со старцами Оптиной пустыни. «Старец — это берущий вашу душу, вашу волю, в свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающий себя, принимает добровольно, принимает в надежде победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, в надежде избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Принятие общего жития повлекло за собой и перемены в распорядке богослужений. Гораздо больше времени стало уделяться общей церковной молитве. Вероятно, именно тогда в обители был установлен порядок, о котором сообщает житие Сергия, совершать 7 богослужений в сутки. Существенно то, что церковная молитва иноков была по преимуществу прошением о спасении мира, тогда как в келейной молитве преобладала забота о спасении собственной души. Дополнительные часы, уходившие теперь на храмовое богослужение, можно было изыскать только за счет сокращения времени, отводимого на келейную молитву и заботы о хлебе насущном. Первый способ, несомненно, вызывал резкое недовольство вчерашних келиотов, привыкших проводить долгие часы в молитвенном собеседовании с Богом, а то и просто в столь любимой русским человеком созерцательной бездеятельности. Не желая обострять отношения в общине, Сергий должен был прибегать главным образом ко второму способу изыскания времени для общей молитвы. Впрочем, к этому располагали и внешние обстоятельства. К середине 50-х годов вокруг монастыря уже появилось крестьянское население. Получая от монастыря всевозможные услуги не только религиозного, но и хозяйственного характера, крестьяне делились с иноками плодами своего труда. Подчеркнем, это были добровольные подношения верующих, а не поборы и повинности в пользу монастыря-землевладельца. В источниках нет достоверных сведений о том, что при жизни Сергия обитель приобретала населенные крестьянами вотчины. Запрещая инокам просить милостыню, Сергий никогда не отказывался принять то, что давалось от чистого сердца. Оказавшись на особом счету у московских духовных и светских властей, Троицкий монастырь, вероятно, мог и совсем прекратить собственное, основанное на труде иноков земледелие. Однако Сергий, понимая душеполезное значение труда вообще и земледельческого труда в особенности, не допускал его исчезновения. Напротив, он сам, показывая пример остальным, каждый свободный час проводил с лопатой в руках на монастырском огороде. Впрочем, не только в этом, но и во всем другом роль Сергия как наставника, учителя с принятием общего жития резко возросла. Вводимая в монастыре иерархия должностей, дисциплина и единообразие могли погасить тот энтузиазм личного подвига, которым сильна была созданная Сергием монашеская община. Однако иноки и после установления общего жития сумели сохранить дух подвижничества. Главная заслуга в этом принадлежала их игумену. Его светлая личность служила своего рода мерилом праведным для остальных иноков. Как игумен, Сергий всячески избегал принуждения и наказания. Призвав к себе монаха, виновного в том или ином проступке, он беседовал с ним не с яростью, но с тихостью и кротостью, желая вызвать добровольное раскаяние. Требуя послушания от других, игумен сам должен был показывать пример прилежного исполнения своих многочисленных обязанностей. Он обязан был строго соблюдать устав и заповеди святых отцов, блюсти равенство монахов, следя за тем, чтобы они не обзаводились какой-либо собственностью, а также трижды в неделю говорить братьям поучение, кормить нищих и давать приют странникам. Игумену запрещалось менять устав монастыря, иметь и копить деньги, уделять мирянам что-либо из монастырского имущества. Запрещалось ездить на коне, брататься и кумиться с мирянами, впускать женщину в монастырь, беседовать с ней наедине и даже есть за одним столом. Запрещалось брать себе в келью мальчика-прислужника, носить богатые одежды, тратить монастырские деньги на пышные приемы знатных гостей, а также брать на себя обязанности других должностных лиц монастыря, принимать важные решения единолично, без совета со старцами. Как и прочие монахи, игумен должен был иметь духовного отца. Его исповедь обычно принимал самый авторитетный из старцев. Вероятно, Сергий далеко не сразу нашел верную линию поведения как настоятель. Однако основное направление его работы над собой, смирение во имя братской любви, определено было изначально. В этом отношении весьма интересна речь, с которой Сергий обратился к братьям, став игуменом. Литературная форма этой речи, разумеется, результат работы агиографа, но самый дух ее – сергиевский, ибо не только во времена Епифания Премудрого, но и в середине XV века, когда работал Пахомий Логофет, воспоминания о великом старце были еще свежи в обители. Речь Сергия кратко и соткана главным образом из слов Иисуса. Но уже в самом их подборе можно видеть личное, сергиевское начало. Сергий вспоминает слова апостола Павла о торжестве духовного начала над материальным, плотью. «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Он признается в том, что испытывает страх перед возложенной на него громадной ответственностью за своих иноков. Сможет ли он, подобно Иисусу, сказать в конце пути: «Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого»? В поисках правильного пути Сергий постоянно обращался к опыту преподобного Феодосия Печерского, запечатленному в его житии и Киево-Печерском патерике. Оба эти произведения были широко распространены в монашеской среде и, несомненно, знакомы Сергию. Сравнив жития обоих подвижников, можно заметить много общего в их поведении. Думается, это не столько литературное заимствование, сколько подлинная преемственность. Порядки строгого общежития исчезли в Киево-Печерском монастыре вскоре после кончины Феодосия. На протяжении XII-XIII веков нет сведений об их существовании в той или иной русской обители, за исключением Новгородского Антониева монастыря. И вот теперь в поведении Сергия как игумена отчетливо прослеживаются многие феодосиевские традиции. Это и постоянный физический труд иноков, и самого игумена, и вечерние обходы игуменом монастыря для наблюдения за тем, что делают братья в своих кельях, и решительное вмешательство в мирские дела во имя общего блага. Следуя примеру Феодосия, Сергий не требовал от желающих вступить в общину никаких вкладов. Он принимал в обитель всех, однако для отсева случайных людей и отбора наиболее достойных была принята та же, что и в Киево-Печерской обители, система четырех ступеней духовного совершенства обитателей монастыря. Поначалу соискатель жил в обители в мирской одежде, выполнял любую работу и присматривался к порядкам. Затем он получал право стать рясофором, носителем рясы. Пройдя длительное послушание под началом старца и усвоив весь монашеский чин, рясофор удостаивался пострига и облачался в собственно монашеские одежды, мантию и клобук. Наиболее ревностные иноки могли заслужить право принять повторный постриг в святую схиму. Впрочем, свидетельство жития Сергия о том, что всякий, кто отличается житием чистым, мог принять схиму, вызывает сомнение. Возможно, здесь имеет место перенесение на сергиевские времена более поздних монастырских обычаев. Великая схима вызывала осуждение многих отцов монашества, так как нарушала равенство иноков. Примечательно, что даже любимый ученик Сергия Афанасий Высоцкий не имел великой схимы и просил этого отличия у митрополита Киприана. При многих сходных чертах в изначальном укладе жизни Киево-Печерского и Троицкого монастырей существовали и важные различия. Главное из них заключалось в том, что Феодосий охотно принимал подаренные вотчины. Заметно различаются и характеры обоих преподобных, их представления о формах подвижничества. Феодосий, например, откровенно презирал и жестоко мучил собственное тело, носил ранящую кожу грубую лосиницу, кормил собою комаров и мошек, спал только сидя, никогда не мылся. Сергий избегал подобных вещей и, видимо, не только в переносном, но и в прямом смысле, любил чистоту телесную и душевную. Феодосий был педантичен и строг в поддержании норм общего жития. Он постоянно устраивал обыски в кельях и, найдя какое-либо личное имущество, бросал его в огонь. В знак полного смирения игумен заставлял своих иноков ходить по монастырю со скрещенными на груди руками. Сергий гораздо спокойнее относился к вопросам дисциплины и обрядности. Если у Феодосия при всем его последовательном самоуничижении проскальзывали все же замашки властного хозяина, то Сергий, судя по житию, был свободен от этого. Его врожденный аристократизм, ибо трудно найти здесь более точное определение для того, что позднее стали называть интеллигентностью, уберег подвижника от темных крайностей аскезы, от соблазнов юродства и произвола. Впрочем, и в самой идее монашества возвышение духа через уничижение плоти, Сергий делал упор на первой части, а Феодосий – на второй. Смирение во Христе сближает Сергия и Феодосии не только внешне, выражаясь в привязанности к нищенскому облачению, ветхим ризам, в предельной личной нестяжательности. Оно находит проявление и в том, что оба они взяли за правило учить не словом, а делом. Давно замечено, что в этом бессловесном наставничестве особенность не только древнерусской, но и всей восточной монашеской традиции. Двух великих подвижников объединяет и светлое, беззаботное милосердие. Не думая о том, чем жить завтра, они готовы отдать голодным свои последние запасы. Все, что дается монастырю или самому игумену, тут же расточается просящим. Но чем больше оба они расточали, тем больше им давалось. В этой беззаботности современники видели неоспоримое свидетельство истинной святости обоих подвижников. Помимо заветов Феодосия Печерского, огромное влияние на Сергия, несомненно, оказало и хорошо известное на Руси в ту эпоху учение о монашестве одного из отцов церкви Василия Великого. Не случайно его имя встречается уже на первых страницах Сергиева жития. Именно Василий Великий первым определил задачу монашества как активную борьбу с царящим в мире злом. Его тезис «Монах есть воин Христов» стал одной из основ восточной концепции монашества. Наилучшим устройством монашеской жизни Василий Великий считал общее житие, и потому его особенно волновал вечный вопрос, как совместить иерархию с ее неизбежным неравенством власти и чина с евангельской идеей всеобщего равенства. Этот вопрос стал главным и для Сергия. Единственным средством, способным разрешить это противоречие, Василий считал смирение. «Попечение о многих есть смирение многим». Кроме того, надобно, чтобы настоятель представлял в жизни своей ясный пример всякой заповеди Господней. Примеру настоятеля должны следовать и другие должностные лица обители. Не к превозношению доведет тебя степень церковного чина, но досмиряет наипаче. Следуя примеру своих наставников, рядовые иноки также должны усвоить эту норму поведения. Однако властвовать собой способен не каждый. Поэтому для желающих вступить в братство общий способ испытания всех – изведывать, расположено ли, не стыдясь оказывать всякое смиренно мудрее, так чтобы принимать на себя самые низкие работы, если разум признает делание их полезными. Только так. Через всеобщее смирение можно достичь нравственных идеалов общего жития, единомыслия и любви к ближнему. Развивая сравнение монашеской общины с человеческим телом, Василий замечает, что настоятель служит как бы оком, затмение которого грозит гибелью всему телу. Для этого служения необходимо особое призвание, ибо трудно и редко возможно найти душу, способную быть оком для многих. Василий требует от иноков добросовестного отношения к любым своим обязанностям, повторяя слова пророка Иеремии: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Не от того ли, что слова эти знал и помнил каждый монах, все иноческие пустынные общины работали так, что самая дикая местность быстро начинала приносить плоды. Не в этих ли словах ключ к пониманию и по сей день поражающий нас добросовестности работы древнерусских церковных мастеров? Святитель советует настоятелю следить за тем, чтобы иноки не предавались безделью, а в особенности празднословию. В этом его наставлении объяснение странных, на первый взгляд, ночных обходов монастыря Феодосием и Сергием. Следы наставлений кесарийского архиепископа узнаем и в церковном чине Троицкого монастыря. Василий требует именно той системы семисуточных богослужений, которую ввел Сергий. В уставе Василия Великого находилось и требование непритязательности в одежде, которую столь неуклонно исполняли и Феодосий, и Сергий. В Троицком монастыре исполнялся и еще один завет Василия. «Должно каждому из братьев все помыслы открывать настоятелю». Однако при всей требовательности Василия монашеские правила его чужды всякого формализма и отличаются здравомыслием и человеческой чуткостью. Весьма примечательно его отношение к грешной плоти. В нем нет и следа столь часто встречавшейся среди иноков тяги к самоистязанию. А самым лучшим пределом и правилом воздержания пусть будет следующее. Не иметь целью и нежить плоть, и поступать с нею жестоко, но избегать неумеренности и в том, и в другом. В целом же, общее житие иноков по мысли кесарийского архиепископа решает не только религиозную задачу спасения души, но также служит прообразом идеальных отношений между людьми. Именно так в духе Василия Великого понимал смысл иночества и Сергий Радонежский. Своей общиной он дал Руси живой пример любви и единомыслия. Высшим воплощением этих спасительных для человечества начал стал излюбленный Сергием образ единосущной Троицы. Василий Великий. Подвижнические уставы подвязающимся в общежитии и в отшельничестве. О том, что подвижнику надобно заниматься приличными ему работами. Заниматься же подвижнику надобно работами приличными, которые свободны от всякой суетливости, долговременных развлечений и непозволительного прибытка, работами, которые большей частью можно нам производить, оставаясь под своей кровлей, так что и дело делается, и безмолвие соблюдается. О том, что подвижнику не должно без осторожности проводить время со всякими людьми, но не должно без осторожности доверяться всякому и перед всяким себя обнаруживать и открывать. Ибо кто живет по Богу, у того много наветников, и нередко самые близкие к нему подсматривают за его жизнью, поэтому не без предварительного испытания надобно иметь свидание с посторонними. Как говорит Евангелие, Спаситель не всякому вверялся. Сказано, сам Иисус, не вдаяши себе в веру их, Он чистый, непорочный, неукоризненный, праведный, Он, который весь добродетель, поступал так. То мы, грешные, поползновенные, не всегда верно идущие к цели, то по естественной своей немощи, то по ухищрению того, кто лукаво с нами борется, выдавая себя людям любопытным, не навлечем ли на себя злой клеветы, не устроим ли сами себе соблазнов? Ибо люди порочные, часто и прекрасные дела стараются оклеветать, и даже маловажных погрешностей не потерпят оставить неосмеянными. Поэтому нужно с осторожностью вступать в беседы с посторонними. Бывает у них и другой недуг от невежественных суждений об удалившихся от мира. Они думают, что в переменивших образ жизни не расположение одно переменено, но перестроена самая человеческая природа. Не рассуждают, что подвижники подвержены тем же страстям и преодолевают их душевную силою и удалением себя от удовольствий, но полагают, что страсти от телесного естества их совершенно устранены. А посему, если человек духовный, хотя несколько уклонится от совершенства, тотчас все, даже прежние самые горячие хвалители и почитатели, делаются жестокими обвинителями и сами себя обличают в том, что и прежде расточали похвалы неискренние. Как на поприще. Если какой борец поскользнется, противник наступает на него немедленно, наносит ему удары и доводит его до совершенного падения. Так и они, как скоро увидят, что живущий в подвиге добродетели уклонился несколько от совершенства, нападают на него, они рассудят в себе, что самих ежедневно уязвляют страсти тысячами стрел. Заметь и другое, чем обыкновенно страдают привязанные к настоящей жизни, когда судят о подвигах. Как скоро подвижник после долгого невкушения признал необходимым подкрепить тело пищей, они хотят, чтобы он, как бестелесный, или вовсе не принимал пищи, или принимал как можно меньше. И если увидят подвижника, который не вовсе не щадит тело, но хотя в чем-нибудь удовлетворяет настоящие свои потребности, злословят и клевещут, и называют какими-то обжорами, они рассуждают того, что иные из них и три раза в день едят самые тяжелые и жирные яства, наливают себя безмерным количеством вина и с такой же жадностью кидаются за стол, как и псы после продолжительного голода, а посему и прилично, чтобы свобода наша не судилась от иные совести. Но если кто из упомянутых мною людей известен своим благоразумием и благословением и с уважением смотрит на нашу жизнь, такового со смотрительностью допустить к трапезе, если будем о сем просить, не противно благоразумию. О том, что не должно делать частых и неосмотрительных выходов. Не надобно под предлогом посещения братий и свидания с ними делать многих и частых отлучек, потому что враг и подобным способом пытается расстроить наше постоянство и благочиние в жизни, ввергнуть же нас в сластолюбие и расстройство помыслов. Но надобно в безмолвии беседовать с самими собою, рассматривать и исправлять душевные прегрешения. Ибо недавно оставивший мир по собственному расположению достоин похвалы за наклонность к доброму, но не приобрел еще совершенства добродетелей. Нередко же бывает, что и он не думал еще, каким образом выполнить ими требуемое. Напротив того, ему нужно в безмолвии, вникая в себя самого, усматривать беспорядочные движения души, мужественно им противоборствовать и исправлять беспорядки добрыми помыслами, потому что порядок в душе есть знак добродетели. Поэтому, кто всегда в отлучках и переходах, непрестанно рассеивает внимательность и собранность души, тот будет ли в состоянии заглядывать в самого себя или узнавать, что в душе нехорошо, или приводить это в устройство сообразно с долгом. Посему надобно больше пребывать в безмолвии, хотя и не жить в совершенном затворе, но с добрым дерзновением делать необходимые выходы, за которые немало не зазирает совесть, навещать из братьев лучших по строгости жития, соблюдая в выходах своих умеренность и неукоризненность. Ибо часто выход и рассеивает уныние, родившееся в душе, и, дав как бы несколько укрепиться и отдохнуть, доставляет возможность вновь с усердием приступить к подвигам благочестия. А если кто высоко думает о том, что не выходит из своей хижины, пусть он знает, что надмевается пустым делом. Ибо не выходить из дому не есть еще само по себе прекрасное дело. И выходы по временам не сделают человека хорошим или худым. Но твердое и непоколебимое суждение о хорошем или, наоборот, переменчивость в суждениях делают человека добрым или негодным.